Глава Ваягель начинается с того, что Моше Рабейну собирает всех евреев и передает им приказ о жертвовании на строительство Мишкана. Вот в этом приказе мы обнаруживаем, благодаря наблюдательности Клейокера, обнаруживаем два момента. Указание на труму, вроде бы, указание на труму, которую необходимо изъять у евреев. То есть, проще говоря, как понимает этот Клейокер, на труму, обязательную для сдачи, жертвование которой не зависит от желания еврея. То есть, по этой причине вот я все время избиваюсь. Вряд ли это можно назвать жертвованием. Хотя, Бог его знает, насильное жертвование. Как у еврейского Деда Мороза. Торопитесь, деточки, покупайте подарочки. И второй тип трумы, так объясняет это Клейокер, второй тип трумы, который необходимо принести. Еврей должен его принести, если его побудет к тому сердце. Вот Клейокер объясняет такое противоречие между первой и второй частью стиха в начале этой главы, почти в начале, как разговор о двух типах трумы. Обязательный и добровольный. И, собственно, в перечне различных видов трумот, о которых говорится в начале недельной главы, трума, где Всевышний заповедует Моше обратиться к евреям и передать им приказ о жертвовании на Мишкан, там действительно есть три вида трумы, из которых два обязательных, один основной, наверное, хотя Бог его знает, как с точки зрения какого критерия их называть основными, не основными. Два обязательных, один добровольный. Ну, вроде мы все объяснили, но в свете такого объяснения необходимо понять, а каким образом в той форме, в которой Моше передает приказ евреям, у него оказывается то, чего не было в приказе, как он приводится в Торе выше, когда Всевышний заповедует Моше приказать евреям о жертвовании. И с одной стороны, вроде мы попытались от этого вопроса уйти, мол, ну да, зачастую Тора в каком-то месте подробно излагает идею, в другом месте менее подробно. И вот зачастую, когда Всевышний что-то приказывает Моше передать евреям в той форме, в которой Всевышний заповедует это Моше, изложение краткое, очень в общих чертах, а потом Писание полагается как бы на то, что дальше мы поймем, что Моше без приказа со стороны Всевышнего, Моше ничего от себя не добавляет, он все передает в великой точности, ну и дальнейшее изложение подробное того, как Моше заповедует данную вещь, там заповедь, закон, передает евреям, мы отсюда поймем, что в той форме, что в тот момент, когда Всевышний ему передавал на то приказ, там эти детали тоже присутствовали. Но, говорит Ребе, помимо того, что и в тех случаях, других случаях имеется в виду, когда Всевышний очень, когда Тора очень вкратце излагает приказ, как он передается Всевышнему Моше, а потом детально расшифровывает этот приказ при передаче Моше приказа евреям, это нуждается в объяснении. То есть и в тех случаях это нуждается в объяснении, ну и, разумеется, в нашем. Помимо этого, наш случай, ну, в каком-то плане уникальный, обуславливающий большую остроту данного вопроса. Он нуждается в объяснении в большей степени. Почему? А потому что в главах Трум это Цава, вот в этой, вернее, паре удвоенных глав, как бы, Трум это Цава, Ваягель Пикудей. Трум это Цава, приказ Всевышнего Моше, Ваягель Пикудей, реализация этого приказа Моше, ну, в частности, передача приказов различных евреям. В этой связке мы наблюдаем в главах Трум это Цава величайшую детализацию приказов. То есть, ну, детальнее некуда. Очень подробно занимается Тора тем, как Всевышний заповедует Моше изготовить мешкан. Инструкции крайне детализированные, крайне подробные мы там видим. Ну и в частности, как-то напрашивается предположить, что инструкции, которые Мойша получил насчет того, что он должен передать евреям, в какой форме он должен ими заповедовать, совершить пожертвование на мешкан, тоже детализированы в крайней степени там, еще на стадии Трума Тецавы. Следовательно, ну, напрашивается сказать, что очевидно, для вот этой связки, ну, вряд ли можно ожидать того, что в Трума Тецавы все очень вкратце, и просто надо иметь в виду, что то, что Мойша Рабейну здесь в Ваягель Пикуде говорит, очевидно, является копией сказанного там. Ну и возвращается на место вопрос, почему же тогда в главах Трумы Тецавы вот этот оборот насчет Трумы, которую необходимо принести, принести по собственному желанию, принести, будучи движимым каким-то таким вот импульсом со стороны собственного благотворительного начала, почему там отсутствует, а у нас здесь в Ваягель присутствует. В Ликутей Сихес находимся на странице 264, пункт Гимл. И, как ни странно, обычно стадия вопросов дольше тянется, Рэбе переходит сразу к объяснению. «Вей шломер дембюр базе» – надо дать объяснение тому. «Иньон ишэля мишкан изэ капора ивхэт аэгель». Идея мишкана, общая идея, глобальная идея, назначение мешкана в определенном смысле, добавим от себя, может рассматриваться как капора эйфхет эйгель, искупление за грех золотого тельца. Ви Раши зогт, как объясняет Раши, дем там в восрвертн геруфн мишкана идус, причину, по которой он называется, мешкан называется также мешканом свидетельства. Тут с этимологией разберемся. Мешкан от слова лишкон, от слова проживания. Шахен – сосед, например, или жилец. Вот Мишкан Аидус – это место обитания Всевышнего. Мишкан Аидус – Мишкан свидетельства. И почему он называется Мишкан Аидус, Раши объясняет. «Эйдус ла Исруэль ше витер лухэм акош баруху алмайса эгел шар ишо шхиносей бейнэгэм». Мы могли бы подумать, что Мишкан называется Мишкан Аидус, потому что он в себе содержит Тору, в нем располагается Арон Акойдеш, в котором скрижали Завета, то есть там символ Торы и средоточие как бы Торы, а Тора называется свидетельством. Раша объясняет следующим образом. Мишкан Аидус называется Мишкан, местом поселения, свидетельство, поселения, свидетельства, потому что он является свидетельством тому, что Всевышний простил евреям деяния Золотого Тельца. Вернее говоря, тут в данном случае не простил, а витер. Витер в смысле, ну, поступился, решил, вот, помните, в самих событиях Золотого Тельца в прошлой недельной главе Всевышний хотел аж уничтожить весь еврейский народ и произвести новый народ от Мойши Рабейну. Вот такой предлагался вариант развития событий. Но в результате того, что Мойши Рабейну умолял Всевышнего и добился своего, он витер. Он поступился вот этим первым планом, и в результате наказание за грех Золотого Тельца растянулось на поколение, ну и, в общем, явилось менее страшным, чем могло бы быть тогда. Так вот, Мишкан Аидус, Мишкан является свидетельством тому, что Всевышний поступился принципами в этой истории. То есть, ну вот, отказался от такого жуткого наказания за Золотого Тельца. И что является доказательством тому, почему Мишкан является свидетельством этому? Потому что, несмотря на грех Золотого Тельца, Всевышний так или иначе поселил свою шхину, поселил свое присутствие среди них, среди евреев. Это продолжение цитаты из Раши. Поэтому, если я правильно понимаю, вот таким образом расшифровывает Раши связку словосочетания «Мишкан Аидус» в Смехуте. То есть, это мешкан, который свидетельствует, который является свидетельством поселения Всевышнего, который является свидетельством тому, что Всевышний, ну вот с этим грехом, нельзя сказать, что полностью простил, но во всяком случае как-то пришел к какому-то согласию с евреями, которое, несмотря на величие этого греха, допускало то, что Всевышний поселился среди евреев. Дальше скобки, довольно основательные, на большой абзац. Воздерыниан из Лойд Бейдедеис – это такое объяснение. согласуется с обоими мнениями Сайдлейдер Дея, как с тем мнением. Азейдер Цибы Авайлы Мойши Васули Мигдешиха Цибы Сейхом из Гивен Нохан Хейта Эгель Байома Кипурим. Выше Раши, кстати говоря, тоже объясняет, что есть два мнения по поводу времени получения евреями приказа о строительстве Мишкана. То есть, когда, собственно, был высказан приказ о строительстве Мишкана. Ну вот, с точки зрения данного мнения, высказываемого Раши, данной позиции, вернее, высказываемой Раши, что Мишкан является свидетельством тому, что Всевышний простил еврейский народ. Давайте будем говорить, для простоты простил. Оговорки оставим позади. По поводу греха Золотого Тельца. Так вот, понятно, что с этим это должно вроде как определять, когда приказ относительно строительства Мишкана был получен. С точки зрения Ребе, данная позиция соответствует обоим мнениям. Есть одно мнение, что также приказ Всевышнего, пускай сделают мне святилище, я поселюсь среди них, «Изгивен нохан хейт аэгер бьёма кипурим», он прозвучал впервые, имеется в виду, он был дан после греха Золотого Тельца, то есть после греха и после окончательного прощения, то есть, проще говоря, в Йом-Кипур следующего года, по истечении вот этих третьих 40 дней, когда Моше Рабейну был на горе Синай. «Унсай эйх лейдер дея» и также это согласуется, ну, то есть, вот с этим мнением он легко согласуется, понятно. То есть, Моше Рабейну получил Тору почти до конца. Я не знаю, как это сформулировать. Получил первые скрижали. Короче говоря, отправился вниз, обнаружил, что им Золотой Телец, поднялся наверх уговаривать Всевышнего, уговорил его, получил приказ изготовить вторые скрижали, мол, Всевышний, а Всевышний на них начертает те же самые речения, которые были на первых, поднялся наверх, получил вторые скрижали, плюс к этому массу дополнительной информации, как известно, по отношению к тому, что он получил в случае первых скрижалей, в первые 40 дней, и потом с окончательным прощением спустился вниз. И вот, мол, приказ о строительстве Мишкана он получил уже после всего этого, после прощения. Ну, понятно. То есть, он получил после прощения приказ о строительстве Мишкана, и Мишкан становится свидетельством тому, что еврейский народ прощен. То есть, это еще один момент, который связан с прощением за грех Золотого Тельца. «Унсай эйх лейдер дея» и также это согласуется с тем мнением «Аздер эйбештер годдем цивой васули мигдаш гизогт фарн хейта эйгер». Но дело в том, что есть мнение, согласно которому приказ о строительстве Мишкана прозвучал до совершения греха Золотого Тельца. А это как согласуется? То есть, если о строительстве Мишкана уже было приказано до совершения греха, то как этот Мишкан может быть свидетельством по поводу прощения за этот грех? «Обердиидна гомен дер цивы гегерт фун Мойше Рабейну ун гибрах нидвеса Мишкин эш нох йома кипурим». А дело в том, что да, мол, согласно данному мнению, приказ Мойше Рабейну был получен до совершения греха Золотого Тельца, но дело в том, что евреи узнали об этом, узнали о существовании такого приказа уже после греха Золотого Тельца, и жертвования свои совершали после того, ну, это однозначно, по всем мнениям, уже после того, как Моше Рабейну спустился с горы Синай окончательно и получил возможность, ну, собственно, обсудить с евреями всю полученную информацию и начать проект по строительству Мишкана. Это стало возможным только после того, как окончательно разрешилась история с Золотым Тельцом, и Моше Рабейну спустился наконец с горы со вторыми скрижалями. Ну, и следовательно, Моше Рабейну, да, этот приказ существовал до греха Золотого Тельца, но дело в том, что евреи узнали о существовании такого приказа после греха Золотого Тельца, и для них, соответственно, строительство Мишкана и, что самое главное, поселение Шхины в нем явилось свидетельством того, что они прощены. То есть, ну, согласуется это с обоими мнениями. Это Ребе хотела говорить в скобках. Скобка закончилась. И вот нам необходимо понять. Значит, если строительство Мишкана было свидетельством о разрешении ситуации с грехом Золотого Тельца. Всевышний, мол, их простил. Очевидно, строительство мешкана, которое, как театр начинается с вешалки, а строительство мешкана начинается с жертвований, которое начинается с жертвований евреев на строительство, собственно, оно должно каким-то образом выражать полноту раскаяния евреев по поводу греха Золотого Тельца. Так вот, каким образом выражалась полнота раскаяния евреев по поводу греха Золотого Тельца? В истории создания Золотого Тельца, собственно, есть такой интересный выразительный момент, запоминающийся, в общем-то, поэтому, наверное, с прошлой главы все его достаточно хорошо помнят. Когда Аарон, первосвященник, оказался в ситуации, когда он, в общем, вынужден был заниматься фактически вот, созданием этого идола, Золотого Тельца, он сам-то не хотел заниматься созданием идола и прекрасно понимал ситуацию и пытался всеми силами тянуть время для того, чтобы дождаться прихода с горы Моше Рабейну, который с точки зрения там, неправильного подсчета евреями срока его возвращения задерживался. И сложилась ситуация, которая представлялась евреям гибелью Моше. Очевидно, Моше погиб там на горе. Все, Моше не будет, надо решать вопросы как-то самостоятельно. Аарон, первосвященник, понимал, что Моше Рабейну не мог никуда деться, и вот он в ближайшее время должен появиться и навести порядок. Поэтому он пытался протянуть всеми силами время. И по-разному, разные средства он для этого использовал. И, в частности, он обратился к евреям, включая женщин, чтобы они сняли с себя все украшения золотые и вот отдали ему, а из них он, мол, сделает идола. И, как Раши там объясняет в тексте, тем самым подразумевал, как следует затянуть время, потому что он предполагал, что евреи, дорожащие своим имуществом, конечно, вряд ли с такой готовностью прям сразу отдадут ему все, что на них есть, включая там женские украшения. Ну, а пока они там будут решаться собираться с мыслями, тем временем Моше Рабейну, мол, и придет. Но произошло неожиданное. Евреи с величайшей готовностью и расторопностью, они просто, значит, скинули с себя все, отдали Моше Рабейну все золото, которое у них было. Кстати говоря, откуда не взялось следующее золото. Без остатка. Все самое драгоценное ему отдали с великой расторопностью. И, в общем, вот этот план протянуть время у Аарона не выгорел. Так вот, при строительстве мешкана евреи продемонстрировали то, что они на еще большую расторопность, отдавая свои ценности, имеющиеся у них ценности, на строительство мешкана, вот совершая такие недивейс, добровольные пожертвования и так далее. В этом находило выражение их раскаяние по поводу того, как они, всего лишь короткий срок, там, сколько получается, 80 дней назад, они, 80 с небольшим, они жертвовали с величайшей расторопностью на тельца. И вот теперь они жертвовали золото с величайшим благотворительном порыве сердечном на строительство мешкана. Фарн бинина мишкан. Кидея зозен диашроеса шхина. Зачем? Для того, чтобы шхина поселилась байзей, поселилась средь них. Вешухан тибесейхом, то о чем? Собственно, приказ заявлял, пускай построят мне святилище, я поселюсь среди них. Гепех фунтем хедейгель. То есть, вот они чем-то подобным, только с еще большим рвением, нежели жертвования, которые они совершали в пользу Золотого Тельца, они жертвовали сейчас на то, чтобы шхина присутствовала среди них, то есть на обратное Золотому Тельцу, на полностью противоположное Золотому Тельцу, тем самым демонстрируя полноту раскаяния. Он визы гобнтаки бы поил аройс гевизен, ди гевалдики зризус. И, ну, исторический факт, евреи таки, да, проявили совершенно потрясающую в данном случае здесь расторопность, инициативу. Он нидвазалеев, и проявили стремление вот к такому благотворительному жертвованию чрезвычайное. Цумлеха за Мишкан, на работы, связанные с Мишканом. Видер цейлт инди псукем уве арука в медроши рабаисейну, как рассказывается, как, собственно, об этом даже письменная Тора напрямую говорит, и толкование наших мудрецов добавляют, дополняют это. Биза азес гивене марбим гоом лигови, вплоть до того, что в результате, в итоге, сложилась ситуация, когда евреи приносили и приносили, уже было больше, чем достаточно материала, больше, чем достаточно средств на строительство мешкана, а евреи все продолжали приносить. И вот они принесли как бы слишком много мидей, а вейда лимлохо, принесли больше, чем требовалось для работы. У нам лоха гойса даем геймер вегойсер. И оказалось, вот этих материалов в итоге, хотя количество ценностей, которые были потребны для строительства мешкана, масштабы этого строительства были, в общем, велики. Но, тем не менее, евреи в конечном итоге пожертвовали больше, чем было нужно. Больше, чем было необходимо. Их пришлось даже останавливать там на каком-то этапе. «Унин дем гуфа, вен ве вер таройс гибрах бифнимиус ува амитис дихарота фундиидн». И в самом этом, что мы можем отметить? В инициативе евреев по поводу жертвования на мешкан выразилась внутренность, в смысле глубина, и подлинность их раскаяния. «Он зей роцен аз дрейбештер золшуэра зайн свишен зей бероцен влев шолым». И их желание добиться того, чтобы Всевышний почил свою шхину среди них, почил среди них, пребывал среди них с благоволением и полным сердцем. «Издос нит ойфазоев фил индер трума фун бекалы гулгейлес». Понятно, что к полноте раскаяния и вообще к вот этой, к идее мешкана, как акту раскаяния, как проявлению раскаяния евреев по поводу Золотого Тельца, имели отношение все виды пожертвований. Но если детализировать, то понятно, что вот эта идея рвения, устремленности к тому, вот величайшее желание того, чтобы Всевышний опять благоволил к еврейскому народу и пребывал среди них, указывает в меньшей степени, не настолько сильно указывает жертвование, скажем, бекалу гулгейлес, вот эти полушекеля, полшекеля с головы. «Инвелхе алы идн зайн гивен мехуя бешови». То есть, те жертвования, в которых евреи должны были участвовать в равной совершенно мере. Кстати, вчера, когда я говорил об этом жертвовании, то я забыл упомянуть интересный момент и важный вот для сегодняшних рассуждений, например. Еврей, даже если он хотел вот в рамках этих двух жертвований полушекелей с головы, если он хотел пожертвовать больше, то он не имел права этого сделать. Вчера мы отметили только то, что даже самый бедный еврей, которому вообще там есть нечего, он должен был каким-то образом пожертвовать эти полшекеля, то есть одолжить у другого, там, взять в рассрочку, ну, как-то вот решить этот вопрос, короче говоря, даже если у него денег совсем нет. Но дело в том, что даже самый богатый еврей, если он хотел дать больше, он не имел права этого сделать. В рамках данных жертвований каждый еврей должен был участвовать совершенно в равной мере с другими евреями. И понятно, что если это жертвование было обязательным раз и совершенно регламентированным два, то в рамках этого регламента выразить свое там, стремление, желание, вовлеченность, заинтересованность, ну, достаточно трудно. То есть, если ты обязан сдать полшекеля и ни больше, ни меньше ты должен сдать, то как это будет выражать твои эмоции? Понятно, что это, ясно, что эти полшекеля и еще другие полшекеля, они тоже, как говорят, там, малая кол прутова прута, каждая прута, каждая маленькая монетка прилагается к великому, к великой сумме. Конечно, они являются частью общего жертвования, но, тем не менее, здесь вот эта устремленность именно выражение раскаяния по поводу Золотого Тельца, ну, не в той мере выражена, нежели в тех жертвованиях, где евреи участвовали, движимые каким-то своим вот внутренним чувством, желанием именно благотворить. «Вормафилу венесен мимикай маза цивы авай безризус». Потому что, ну, кстати говоря, вот действительно, единственное, что здесь можно было, как тут можно было что-то выразить, можно было с величайшей расторопностью пожертвовать эти полшекеля. Понятно, что есть разница, если полшекеля у тебя требуют, и ты там неделю тянешь, потому что уж очень тебе не хочется что-то вообще отдавать на строительство мешкана. А с другой стороны, другой человек, ему сказали, там надо сдать полшекеля, и он бежит, там пытается сдать больше, его останавливают. Ясно, что разница какая-то есть. Даже если человек с величайшим стремлением, с величайшим рвением, «Восвайст эйв хейфец алейв», который указывает на его сердечное именно желание каким-то образом поучаствовать в строительстве мешкана, «Брэнгдос нох ни таройс бойфен бойлет», это все-таки не выражает в совсем выпуклой форме «демемисон родсен вэлэйв шолэм», подлинное желание и вот полноту сердечной задействованности еврея в этом жертвовании. Кстати, выше, похоже, я неправильно, значит, понял вот это «беротсен вэлэйв шолэм». Это относилось не к почиванию Всевышнего, я выше предположил, подумал, что речь идет о том, что евреи хотели, чтобы Всевышний «беротсен вэлэйв шолэм» с благоволением и полным сердцем, он опять был вместе с ними. Очевидно, и там, ну, а здесь это точно, этот оборот описывает участие евреев в жертвовании. То есть, они хотели полным желанием, с полным сердцем, то есть, целиком, полностью искренне хотели, чтобы Всевышний к ним вернулся. Ну, и вот и здесь, значит, даже если еврей жертвовал полшекеля с великим рвением, что, конечно, указывает на его там рвение, желание и так далее, это все-таки не в той мере выражало его желание, стремление и полноту чувства. «Лев шолом», так это переведем здесь. «Гейес аз микентойлэ зайн дизризус и мидемхи вамутэлю лов». Поскольку вот это рвение, с которым он, предположим, эти полшекеля принес в кассу там, через полторы секунды после того, как был дан приказ, это, возможно, было связано именно с приказом, что приказ ему был дан строгий, и вот он по этой причине решил его сразу выполнить. «Давка индер трума возготнит кейн хию де шиур коцов». И именно в тех видах жертвования, вернее, здесь Рэба говорит об этом в единственном числе, но потому что действительно вот это доброхотное жертвование, оно рассматривается здесь как одна статья, супротив двух обязательных. Именно в том жертвовании, размер которого никаким образом не был определен, но каждый еврей был призван жертвовать в этой области, в этом сегменте, именно сообразуясь исключительно со своим ощущением внутренним, с тем, к чему подталкивает его сердце. «Ин дем давка дригзи хейс дихароте гмуре», именно в этой области могла проявиться и проявлялась полнота раскаяния евреев. «Дероцен вэлэйв шолами и вашрос ашхина», полнота их желания и вот сердечного чувства к тому, чтобы Всевышний свою шхину спустил в мешкан и таким образом раскрывался средний гэпэк дэмэд хэдэйгер, то есть проявлялось противостояние, как противоположность греху Золотого Тельца. «Ундосэс дэртам восин дэмцивэ авай лэмойшэ бэнэгэ дэр трума». И в этом заключается причина, по которой в том месте, где приказ Всевышним дается Мойше, относительно этого вида, в том числе этого вида жертвований, то есть того, который добровольный. «Штейт блойзва вегендем прат алы киха», говорится только о взятии. еще раз, в главе Трума, применительно к каждому, применительно ко всем видам жертвований, как к обязательным, так и к добровольным, применяется термин «лыкихо», то есть изъятие, взятие, что мы определили как указание на обязательность этих жертвований и так далее. «Мей скол и шашри двену либей тикху», то есть там говорится единственным возможным образом, другого не предлагается, от всякого человека, которого подтолкнет благотворительное начало, заключенное в его сердце, возьмите. «Унит веген пратан и сина ваавоя». И не говорится, как в Ваягель, о давании, принесении мецадзиидны со стороны евреев. «Колны дифлибеи вео геймер», как у нас в нашем стихе. «Всякий, жертвующий сердцем, пускай принесет» и так далее. «Дерциву авае паст бейкер эйвдер ликихо». Почему? По какой причине? А вот теперь мы это сможем объяснить. Потому что приказ Всевышнего, с точки зрения приказа Всевышнего, уместна в основном идея взятия воздос туэндиги сборим, которые занимаются вот эти кассиры, помните разрешение нашего противоречия выше, когда мы предположили, что в главе Трума речь идет об обращении Моше Рабейну, об обращении Всевышнего к Моше Рабейну с требованием организовать сбор пожертвований. Машенкин диавоя из колыньоно, то есть и вот на этом уровне, да, действительно, как мы выше и пытались, собственно, объяснить, основную роль играет именно собирание пожертвований. Сборщики пожертвований, чем они занимаются? Они собирают пожертвования, вне зависимости, кстати говоря, от того, как им принесли эти жертвования, по своей воле или в плане выполнения обязанности. Неважно, это обязательные, лимитированные жертвования, определенных размеров, не определенных размеров, они все равно чем занимаются? Собирают пожертвования, берут пожертвования. И вот Всевышнего в диалоге с Моше в главе Трума интересует именно собирание жертвований, для которого, вне зависимости от характера жертвований, работает вот этот термин изъятия, взятия. Машенкин диавоя, а принесение жертвований из колыньона воздеидна гимбейфен азэсгэрдзих он. Основная идея вот этого принесения касается именно данной черты, которую мы только что обсуждали выше, черты этих жертвований, того, насколько в жертвованиях ощущается нидерцивы вихойва, не приказ и обязанность, нор блойздер гергешва нидвесалеев, а именно ощущение и вот эта вот жертвенность, то есть стремление к тому, чтобы каким-то образом участвовать в строительстве мешкана, в том, чтобы Всевышний присутствовал среди евреев, «Вос индем давка дригзи хейс» в этом раскрывается «деркамайм апоним липоним», раскрывается вот этот вот ответ божественному благоволению «камайм апоним липоним», как отражение лица в воде. «Кшем венесрац акош бургулы и сроль», то есть в чем тут отражение? В том, что вот Всевышний вернулся к своему расположению к евреям, он стал опять благоволить евреям. «Бесимхо вулев шолым». И не срался, как был Исраил, бесимхо влев шолым, он обрел обратно, вернулся к благоволению к евреям в радости и в полном сердце. Эйдем хеда эйгель, после греха золотого тельца. Из их баидны гвендам дероцан бесимхо влев шолым, цудам эйбешн. Ну и вот это вызвало в евреях ответное чувство, как отражение лица в воде. Они тоже испытали чрезвычайную устремленность к божественности, устремленность ко Всевышнему, стремление ему вот каким-то образом угодить, наверное, так это можно выразить, в радости и в полном расположении сердца. Так вот, на каком этапе это выразилось? Разумеется, на том этапе, когда это находит выражение, на том этапе, когда Моше Рабейну передает евреям этот приказ. То есть, когда Всевышний передает Моше Рабейну приказ, то здесь есть только сам приказ, касающийся необходимости собрать достаточное количество средств на строительство мешкана, средств, материалов. А когда Моше Рабейну передает приказ евреям, то тут уже актуализируется некоторая другая инстанция. Тут появляется еще одна плоскость, еще одно измерение. То, как жертвование, как и все другие там, действия по созданию мешкана, но здесь про жертвование речь, то, каким образом жертвования выражают устремленность евреев, их заинтересованность, их стремление к сближению со Всевышним, вот эту вот идею их полноты, их раскаяния по поводу греха Золотого Тельца и так далее. И поэтому именно здесь возникает данное описание жертвования, что вот они должны принести. Здесь подчеркивается идея того, как в нелимитированных приношениях выражается полнота их раскаяния. Пункт далет. Дерини нанал, денедивас алейф фун иден лемлехаса мишкин. Идея, упомянутая выше. Вот эта вот устремленность евреев к тому, чтобы жертвовать на строительство мешкана. То та деталь, та плоскость, то измерение, как мы выразились выше, которое появляется уже дополнительно к самой сути приказа в главе Трума. Приказ в главе Ваягель появляется вот это новое измерение, то есть то внутреннее переживание евреями выполнения этого приказа. Изно геонит нор цудр капора эйвхета эгель касается не только искупления за грех Золотого Тельца, но рейху веикер цудр эцэ машо зашхина бэмишкин бесой бны Исруэл. Но касается также и самой сути, самой основы вот этой идеи почивания шхины в мешкане среди сыновей Израиля. Эс мэвуэр бэкамэн кемес объясняется в нескольких местах. Асхожди идн байматн тойра, что несмотря на то, что при даровании Торы евреи гобнгизен иньоним налим адмеейд, евреи наблюдали чрезвычайно возвышенные вещи. Ваере тавай алгар Синай, спустился Бог на гору Синай, атем рейисам геймер, и как потом Моше Рабейну им припоминает, видели вы, и так далее. То есть вот вы наблюдали раскрытие божественности такого масштаба, он заизайнен азой несал и геворно, бизас поска зухмосн, и евреи возвысились до такой степени, что все осквернение оставило их. Поска зухмосн, прекратилось их зухма, прекратилось их осквернение. То есть дарование Торы, вот это вот раскрытие божественности свыше, помните наш постоянный разговор о различии в раскрытии божественности сверху вниз и снизу вверх, но вот преимущество раскрытия сверху вниз заключается в силе этого раскрытия, безграничной. Такое раскрытие ничем не ограничено. Раскрытие дарования Торы привело к тому, что произошло полное очищение всего и вся. И евреи очистились, освободились полностью от всякого осквернения, которое в них присутствовало. Правда, поскольку это было раскрытие именно сверху вниз, это было раскрытие, это было очищение, такой временный характер оно носило. Фундествеген зайнен ди иден ногдем дурги фан бехейта эгель. Так вот, что подчеркивает в максимальной степени, что это очищение носило характер такой вот временный. Оно было лишь следствием чрезвычайности раскрытия свыше. А попросту то, что несмотря на чрезвычайность этого раскрытия и такую полноту очищения евреев от осквернения в момент дарования Торы, практически сразу вслед за дарованием Торы евреи совершили величайший грех, грех Золотого Тельца. Делихиура висешаях, на первый взгляд, в скобках Рэба подчеркивает, на первый взгляд можно задать вопросы, как это вообще было возможно. Вот они пережили, они сами лично наблюдали такие возвышенные вещи. Они настолько очистились в результате того процесса, который случился на горе Синай и у горы Синай, что важнее. И как они после этого, буквально там через 39 дней, они в результате совершили величайший грех, грех идолопоклонства. Как это вообще могло произойти? Валдергилы матнтейра изгивен мецадли майда. Так вот, это произошло именно по той причине, что раскрытие дарования Торы являлось инициируемым исключительно свыше. Вегайну аздербирур веалия. То есть, та переборка, имеется в виду прочищение вот, мироздания евреев, еврейского существования евреев, поднятие, которое произошло в результате возводзигдан ойвгитон баидны, которое произошло, которое тогда было проделано с евреями, как бы вот именно, что не произошло в них, что подразумевало бы именно возможность какой-то самостоятельной работы, а оно было ойвгитон, оно было произведено с евреями. Изнитгивен мецад зей алейн. Было обязано не им, не их собственным усилием, нор мецад ли майла, но тем, тому, что происходило свыше. Демейбешн, то есть тому, что организовал Всевышний. Векельшона медраш, и выражаясь словами медраша, эльёним ердулэс ахтойним ваани амасхельшен имар ваерет геймер. Тоже достаточно частый наш разговор относительно того, что дарование Торы принесло вниз не столько новую информацию, там, представление о божественной воле, потому что представление о том, чего Всевышний хочет, оно в мире так или иначе в той или иной форме присутствовало и до этого. А изменило существование мира, привело к тому, что верхние смогут спускаться вниз, нижние смогут подниматься наверх. Так вот, в этом прорыве, который привел к тому, что верха смогли наконец спускаться вниз, а низы смогли подниматься наверх, и таким образом между ними могло возникнуть содружество и вот такое смешение, объединение. В этом процессе Всевышний подчеркивает, Мидраш подчеркивает в описании вот это, того, как это произошло. Всевышний высказывается «Ваани амасхиль», «И я начинаю». Вот это начало, положенное этому процессу при даровании Торы, оно исходило исключительно от самого Всевышнего. «Я начинаю». «Я начинаю», и Мидраш поясняет, что послужило этим началом. То, о чем сказано, «И спустился Бог на гору Синай». То есть, он спустился, и тем самым, вот именно с его стороны, что для нас здесь важно, начался процесс объединения между верхом и низом, который в результате он должен привести к строительству Всевышнего жилища в нижних. Но вот тогда та часть, то начало этого процесса исходило исключительно свыше. «Вегайну азвибал досес нитгивендер эйфту фунзи идингуфа». И, то есть, что имеется в виду? Поскольку тот момент, вот этот эффект очищения, скажем, в результате дарования Торы, он не был никаким образом связан с хидушем в самих евреях, с изменением практическим самих евреев, беахоносом, беавидосом, гэм. То есть, не был никаким образом результатом, там, подготовленным их служением. Год ляхрэйзэ, в результате, после этого, Ногдем гилуф ин матн тейра, после раскрытия дарования Торы, после того, как раскрытие дарования Торы прекратилось, гекен занди и вшорус вафуна ирида, появилась обратно, возвратилась возможность падения, спускания, бис цумхеда эгель, вплоть до того, что это падение в результате стало ужасающим, был совершен грех золотого тельца. То есть, если бы очищение еврей, как он присутствовал при даровании Торы, он не мог принципиально совершить не то, что греха Золотого Тельца, а в принципе ничего противопоставленного божественной воле. Потому что он находился в состоянии высочайшей степени очищения. Он полностью был лишен вот этим усилием свыше. Он был волевым порядком на очень краткий срок, но полностью лишен всякого зла. Но поскольку он сам по себе не стал сосудом для такого состояния, не стал тем существованием, которое органично могло вот так вот и существовать вне напора божественности свыше, то есть вне зависимости от напора божественности свыше, существовать в такой форме, то как только этот напор был отменен, прекратилось давление свыше этой божественности на него, вытесняющее из него зло злом, в потенциале получила возможность в него вернуться. И благополучно вернулась. Вплоть до того, что вернулась в форме, обусловившей совершение греха идолопоклонства, греха золотого тельца. Дальше скобки на абзац. У Налдерах веавидос избенагеден дергдуша фун гарсинайбе паштус. И подобное мы можем обнаружить, то есть, ну, пример тому, такую иллюстрацию для наших рассуждений, совершенных выше, мы можем обнаружить на уровне существования, обсуждая святость горы Синай, по простому смыслу. А зиндер цайт фун матн тейрейнам зман фун ерд авае алгар Синай. Ну, собственно, недавно как раз затрагивали эту тему, и, по-моему, тоже на утреннем Хасидусе. До того, то есть в сам момент дарования Торы, в тот момент, когда спустился Бог на гору Синай, «Изн гешем фун гар Синай нимше геворн аза гейхик душа», в саму материальность горы Синай была привлечена такая святость, «Биз алсколан гебе гар мэйс юмас», вплоть до того, что вот евреям было запрещено под страхом смерти заходить на эту гору, и каждый, кто прикоснулся бы к этой горе, он в результате погиб бы. Потому что вот такая непереносимая святость наполнила это место раскрытия божественности, центр раскрытия божественности. «Обербалд ногдам бимшойга йойвель», но сразу вслед за мшойга йойвель, то есть вот дарование Тора сопровождал звук шафара, когда этот звук шафара прекратился, прекратилось дарование Торы, заключительное вот трубление в шафар, которое знаменовало окончание дарования Торы, произошло, все. Дерсиман эйфсилук шхина, прозвучал знак отхода шхины, отстранения шхины от этого места, и згейма яалуба гор. Сразу евреи, на самом деле не только евреи, а там, не знаю, их овцы, коровы, там, не знаю, животные, кто угодно, мог заходить на гору. То есть, бимшой хайовил по вот этому, после финального трубления, пускай заходят на гору. Так проинструктировал Всевышний еврейский народ. Арсинай из видер гивор на мециюс демина коце и лакоце холли гамрей. То есть, что это означало? Что нас должно здесь удивить, и что должно стать иллюстрацией, рассуждением выше. Что гора Синай, она под давлением божественности, в результате раскрытия божественности, которое происходило при даровании Торы, превратилась на короткий миг, то есть, ну вот, на само время дарования Торы как таковое, превратилась в какое-то совершеннейшее средоточие святости, стала наполнена святостью, наполнена божественностью до такой степени, что само прикосновение к материальности этой горы, прикосновение к поверхности этой горы было чревато смертью, было непереносимо, несовместимо с материальной там, жизнью человека, скажем, вот, сосуществованием, исключало возможность дальнейшего сосуществования души и тела, разделяло души и тело. Можно подробнее поговорить в другой раз о вот этой связи между высотой святости и соединением, и возможностью соединяться между собой души и тела. А дальше, по истечении, по окончании раскрытия божественного, гора Синай никак не изменилась. То есть, оказалось, что это, ну, все та же самая гора, по которой можно и прогуляться, и цветочки там порвать. Если они там были, конечно. То есть, она вернулась в существование совершенно полярное тому, в котором пребывала в момент дарования Торы. Она вернулась к совершенно материальному, будничному существованию. Скобка закончилась. «Ундер эйфту фун идн мемицад ацмом, воздур дэм вэнзэй кейлим рауим цукаболас ойр агдуша беквиюс». А ойфту хидуш евреев, который был бы связан с ними самими. То есть, к чему? А целью что является? Целью является создание из мира жилища для божественности, то есть, создание, приведение мира к такой ситуации, когда в нем будет раскрываться высочайшая святость, и мир будет органично содержать, принимать ее, воспринимать ее, содержать ее внутри себя, станет сосудом для нее, вот то, что мы обычно называем, обозначаем термином «сосуд», станет сосудом в смысле, что он не будет терять божественность, если божественность не будет в него нагнетаться. То же самое с евреем. То есть еврей должен достигнуть ситуации, когда он станет сосудом. На самом деле, можно вспомнить некоторые места в самых Вов, где мы как раз подчеркивали, что осуществление жилища в Нижних происходит через то, что евреи для начала становятся сосудом для божественности. Вот это становится инструментом для переведения мира в такой режим. Так вот, в евреях должно произойти такое изменение, такой хидуш, эйфту, который будет обуславливать возможность их чистоты, подобной той, которая, а может быть, даже и более высокой, которая с ними случилась при даровании Торы, только уже неизменной, потому что независимой от побуждения свыше, которая будет обуславливаться именно их внутренним изменением. И вот это вот изменение в евреях, в самих, собственное их изменение. Благодаря которому они смогли бы стать сосудом для восприятия и вот содержания в себе, сохранения в себе света, святости на постоянной основе. Оно находило вот этот вот, вот это изменение, оно находило свое выражение в жертвовании, которое происходило в радости и в полном расположении, в полном сердцем. Дурхавеггерн зерзоров кесов венхейшес фардем мишкан. То есть, в отдаче, в жертвовании своего, своего золота, серебра, меди, прочих материалов, для строительства мишкана. Нит митсада циву милимайла, не по причине приказа свыше. То есть, были жертвования, которые целиком были обусловлены приказом. И даже в добровольном жертвовании тоже была как бы часть, которая обусловлена приказом. Но вот эта собственная инициатива, собственное духовное движение, которое побуждало еврея к тому, чтобы дать там больше, скажем, это никаким образом приказом не регламентировалось. Так вот именно здесь находило выражение внутренние изменения в самом евреи. Нит мецад ацивы милимайло, не со стороны приказа свыше, нор мецад на диву залеев, но именно с точки зрения вот этой, этого внутреннего сердечного устремления. Из диашос ашхина байзей геворн анынен кавуа, именно это выражало внутренние изменения еврея, то, насколько он изменился, насколько он стал сосудом для того, чтобы на постоянной основе вот содержать в себе чистоту святости. Это пронизало также материальность тела и мира. Таким образом, чтобы святость закрепилась также в предмете, то есть гешем, в материальности фон мишкан, вихилу в халаков лейлам воет, закрепилась в материальности, в самом предмете мишкана и его деталей навеки.